Ну, мы с вами уже поговорили с отцом Гавриилом, да, игуменом Н, встретились с пустынником и попали в горы к отцу, как Владимиру. Выспались в палатке в повыше воде. Вот. И теперь поднимаемся. Поднялись к могилкам уже даже, служили литию. О, могилок монахинь. Монахини Марии, монахини Юнии, у которых были это в келье. Вот, привезли мы оттуда дневник написанный. Вот, батюшка там слушает, как его, дай Бог, может, получится прочитать его. Вот. И потом спустились обратно и попали к Георгию. Вторую ночь ночевали у Георгия. Вот, и вот он там сварил нам еще раз уху, второй раз, из форели. И вот это была наша последняя ночевка в горах. После этого мы спускаясь с гор, зашли в два храма. Один из них храм – это Архангела Михаила, да? А Георгий Павленосца, да, который рядом находится с Георгием. Вот. И потом еще ниже спустились по дороге с храм Иоанна Предтечи, усыновление главы Иоанна Предтечи, где тоже живет одна монахиня, тоже получается в пустынических таких условиях.
Татьяна,
да. Просила себе молитв.
А сколько ей лет?
Я не знаю. Лет
40.
Постарше.
Ну, 45, наверное.
У нее дочка должна родить была. Вот она просила молитвы, как ее зовут. Вот. И после этого поехали. Сейчас вспомню. Куда мы дальше доехали? Константину, да, сразу? То есть
у Натальи Олега тоже уже побывали?
У Натальи Олега все рассказывал, да. Побывали у Натальи с Олегом. Это семья с пятерыми детьми, которая живет высоко в горах, имеет корову.
Не высоко в горах.
По-моему, 700 метров от земли. От его домино. Вот это для меня вот такое. Вот. А потом после следующего наша.
Константину приночевали, потом поехали к Маргарите, и оттуда уже поехали в Новый Афон.
А, ну вот, да. Оттуда поехали в Новый Афон. Сразу, Владимир Тимофеевич сразу нас повел на гору. Вот, Святую Гору, куда, я не знаю историю горы, но гора называется Иверская. С иконой, каким-то образом Божья Матерь эту гору выбрала. Мы читали акафист на каждом повороте, такой как такая змейка, идущая наверх. И, вот, и мы читали, и пели, батюшка начинал, мы пели акафист.
Там 12 поворотов, ну, как обычно, в гору поднимается змейкой дорога. И на каждом таких поворотов у этой змейки 12, как раз ровно по числу якосов и бандаков. И 13, как раз, уже читается самой часовни.
Ну вот с моментом подъема на гору изменяется настроение, изменяется состояние, появляется молитвенность, не хочется говорить. Там вот даже батюшки подходили, благословение пытались спросить, это там у всех нас, мы трое в протрессе, а священник один. Вот это. Владимир Тимофеевич обращал к батюшке. Батюшка и так вот не благословлял, потом кто уже входил в это состояние, тихо там одна женщина, тот батюшка благословил, так и она с нами там пошла, потом вторая, вот так вот. И появилось у нас несколько человек, которые с нами идут. Вот так вот. И так вот. И когда мы поднялись наверх, уже у меня чувство было такое. Ну, хотелось плакать. То есть какая-то такая вот чувство близости Божией такой. Там древняя такая цитадель, это построена для оборонения там. И там внутри храм. И вот внутри храма мы зашли, и там уже возле Божьей Матери иконы Невецкой мы пропели 13-й кандак. Ну и все остальные молитвы. Вокруг нас собралась толпа народа, там автобусы же приезжают, и вот, а мы задержались, там очередь, кланялись, а мы там все встали внутри, там как такой алтарь такой, столбами, как сказать, отделенный. И вот мы там вот, молились, попели всемилостиво, потом утихли. Такая тишина, в общем, человек там, ну человек 50 стоял, ни дышания не слышно было, ничего, такая вот вообще тишина, никто никуда не двигался. И так мы молча и дальше пошли, все иконы. Также облагодарили, прошли, побыли там, ну, потом посмотрели окрестные местности, забрались на башню тоже. Это такая гора, и вокруг это называется город Новый Афон уже. Там футбольное поле было сверху видно, там еще какие-то. Сам этот храм большой там с золотыми куполами, это там этот монастырь, мужской монастырь. Ну вот, собственно, так каких-то бесед там не было. Вот, просто были молитвы и вот такое созерцание.
Может быть, вот об этом сказать, что вообще ну, там и здесь, и потом в последующем не один раз было, когда поднимаешься к святому месту. Вот. Именно в этот день мы три святых места посетили. Вот первое было Тейверская гора. И поднимаешься, когда можно просто подниматься как турист, вот. Ну, преодолевая гору, тяжесть, радуясь красотам, видам всяким внешним, да, и плюс, я, конечно, это всей величественности Кавказских гор, ну, этих холм, предгорий, это еще не сами Кавказские скалы, но предгорий, но все равно это очень величественно, и они все такие поросшие деревьями, все, очень красиво. Вот. Можно просто идти как человек в нравственном таком чувстве, благоговение перед историей, перед святыней, вот, в религиозном таком нравственном благоговении, вот, и вот, сознавая, что ты поднимаешься на места, где много верующих жили, вот, места, которые устояли сами верующие. Как-то вот в таком чувстве. Тогда, конечно, ты уже не красотами любуешься, а ты идешь в сознании вот этого религиозно-исторического места. Вот. И в каких-то некоторых чувствованиях и размышлениях, может быть, даже. Вот. Ну, во всяком случае, в смыслах религиозно-нравственных. Вот. А можно идти с молитвой. Вот. И при этом с молитвой его как-то одновременно, естественно, проникаясь вот этим вторым чувством религиозно-нравственным, но при этом наполняя это чувство молитвой. И вот я просто по себе знаю, вот и здесь еще не один раз испытал, что когда вот идешь в таком двойном устроении, втором и третьем, то по мере того, как ты начинаешь восхождение вот на это святое место, или к этому святому месту, ты больше пребываешь в нравственно-религиозном таком вот историческом сознании того, где ты, куда ты идешь. Вот это место дивное, само по себе это тропа, которая поднимает тебя впереди, там крепость внутренняя, ты знаешь, часовня Северской иконы Божией Матери. И ты это, к этому поднимаешься, идешь, и при этом на каждом повороте прочитываешь и тропарикос, кандака, акафист, вернее, Матери Божией Иверской. Вот. Но вот где-то с середины уже восхождения начинается вот некоторое внутреннее затихание, когда ты уже, ну, ты уже от всех красот, от всех впечатлений внешних, ты уже совсем отошел где-то куда-то вглубь в эти смыслы, в эту историю, вот в эту святыню, которую ты, на которой ты движешься. Вот. А дальше начинается еще одна некая такая тишина, которая уже связана как раз с благодатным освящением. И вот уже тогда, естественно, что никаких разговоров, а там этих туристов очень много, и вот среди них там какая-то часть паломников, но очень много туристов. Вот. Потому что автобусы все время подъезжают. Вот. И, конечно же, там кто-то из них, там церковные, они, ну, естественно, не подозревают, что они делают, но они хотят, видят, батюшка идет, надо благословиться. Вот. Ну, и еще и другим говорят, ой, батюшка идет, идите благословимся. Целой толпой. Ну, такая праздная потребность вот, благословения. Ты понимаешь, что если ты сейчас будешь этим заниматься, благословением, то ты войдешь в такое же праздное состояние, в каком они все находятся. Они что, они благословились, да прошли счастливые, довольные, вот мы благословленные теперь. Вот надо еще там кто-то там переговорит между собой, что вот нам посчастливилось, тут нас батюшка даже благословил. Вот что-то такое. Вот. И ты войдешь в это. Ну вот, чтобы в это не входить, я Владимиру говорю, а наверное, сначала к Владимиру, он впереди идет, а не к Владимиру, полагает, что он тоже священник. А он ко мне отправляет. Я говорю, Владимир, здесь же Матерь Божия. Ты скажи, что Матерь Божия благословит. Вот, и все, ко мне не отправляет. Ну вот он стал так делать. А перед этим приходилось, просто он ко мне отправил, я молча иду, я сохраняю это внутреннее. И молча иду, и не обращаю внимания на их эти просьбы. Они недоумевают, раздражаются, досадуются. Там, вот, и потом одна буркнула, мой какой злой батюшка. Вот, и что-то такое. Да. Ну, в общем, естественные реакции такие, наверное, но неестественные для меня, которые поднимаются сейчас вот в таком внутреннем настроении. И вот если это настроение ценишь и хранишь, и сохранишь его, несмотря на эти искушения, которые возникают, то вот эта внутренняя тишина, по мере того внутреннего углубления в это в содержание акафиста, потому что сам по себе акафист, я давно его читал, в Иверской иконе Божией Матери, поэтому я уже не помнил его. Ну, общее-то события истории с Иверской иконой я знаю, но там такие подробности духовного порядка в самом акафисте, что, конечно, они я их как-то заново для себя прочитывал, вот, пропевал, и это совсем по-другому настраивало и душу, и вообще отношение к Иверской иконе. Ну вот, поэтому, когда Борис говорит, что мы подошли уже к саму часовню, зашли, и там завершение прочитали, пропели, и молитву произнесли Матери Божией, вот, и потом затихли. Вот. Ну, просто замолчали. Да. И вот это молчание внешнее поэтому совпало с внутренним молчанием, в котором было присутствие и участие в нас благодатного прикосновения вот, Господнего, которое разлилось на всех. Вот. Это просто, конечно, поразительно, вот, да. Ну, иногда бывает в трапезной, там я жду, когда вы все замолкнете вот, перед тем, как молиться. Да. Ну, ну и чаще всего я так не дожидаюсь до глубокого молчания. Но иногда ради чисто такого наставительного действия я жду до тех пор, пока идет сначала затихаем физически, потом идет затихание умственное, а потом идет затихание чувств. Вот когда чувства затихают, то вдруг в трапезную входит и объемлет всех тишина. Какая-то особенная тишина. Вот. Ну, я думаю, что вы это знаете, потому что я для того, чтобы вы это пережили, не один раз это доводил молчание наше до этого момента. Сам это чувствую, вы должны тоже это знать. Вот. Так вот такая же тишина, но еще более какая-то она светлая, вдруг возникла в этой пестрой праздной толпе, которая стояла, в которое время подтянулась, окружила нас. На все, у всех, все оказались как бы в некотором облаке такой тишины. И, конечно же, невольно тогда, вот, когда я вышел, там еще обошел вокруг, там какого-то люта подошел. Невольно вот эта тишина оставалась в людях. Вот. То они, когда подходили, ну, когда подходили, там они все переговаривались между собой, там что-то какой-то шум обычный происходит вот среди людей. Вроде бы, а тут тоже, казалось бы, повод для того, чтобы начать теперь шуметь, уже есть. Все закончилось. Молитвы закончились. Пожалуйста, теперь сразу приходите в шум. Ничего не произошло, не зашумели. Вот благодатное затихание – это явное вот какое-то благословение Матери Божией, которое в этот момент с нами со всеми было. И вот оно имело такую силу, такую власть. Потом уже, когда уже мы из этого пространства, где часовня находится, часовня, потом вокруг еще небольшое пространство с этими оградой закрытой, вот. Когда мы из него уже вышли, там уже начался вот этот вот шум разговоры, там всякое такое хождение. И то оно не было уже таким эмоционально ярким, какое оно было по мере того, как мы восходили, они к нам навстречу встречались. Ну вот, конечно, вот то же самое было, когда, не знаю, как братья, но у меня это было, когда вот мы потом после Афонского монастыря уже пошли там же рядом к Симону Канониту, вот, в его пещере тоже я пережил. И особенно сильно, конечно, у Яна Златоуста. Вот. Такие вот вещи, да, конечно, надо просто это разуметь. Поэтому сильно, ну, отсюда вывод такой, что когда мы идем к таким святыням, то, ну, и по естеству, естественно, там восхищаться окружающей природой и видами, но правильнее. А потом, если ты все-таки углубляешься в молитву, либо, ну, здесь читался прямо акафист буквально, а к Симону Канониту и к Яну Златоусту там не было, мы не читали ничего такого заданного. Но была молитва Иисусова. А когда уже поднимали к Яну Златоусту, я уже просто молился ему. Святый Ян Златоуст, моли Бога о нас. С этой молитвой я сошел. Ну вот, и тогда эти молитвенные настроения, они дают свое, свое действие. Они спрашивают благословение, это благословение приходит к тебе.
Я скажу, об этой горе слышал здесь у нас на трапезе. Вот это Елены Николаевны. У нее старшая сестра Марии ходить не могла. У нее расслабленные ноги были, что какие-то были. А там они поднялись, все прочитали, как это вот шли, все это. И когда они поднялись, у нее вот Маша начала ходить вот там. Я вот знаю вот такие вот вещи, куда мы идем, вот, что это вообще. И, конечно, если не читать, а там, к сожалению, вот наши группы, это, получается, мы четвером еще там хвостик там прицепился к нам, читали. И еще там группа с одним священником, но они как-то так вот, по-другому как-то у них все ушло. Но они вслед за нами шли, и они тоже вот уперлись вот, в общем, в итоге в это событие.
Ну там батюшка ошибку допустил, он Во-первых, он сам все читал, а не слушали. Группа такая целая, ну, микроавтобус, там человек 16 минут было. Вот. И плюс они такие, ну, видимо, собрали на приходе, а то еще и помимо этого знакомых каких-то там пестрая такая толпа, в религиозном смысле вот, была. Это больше фантазийного характера. Вот. А тут еще батюшка, когда читает акафист, а потом они дальше на повороте они прочитали песни акафиста, а дальше подъем идет. И вот во время этого подъема надо же молчать, а он идет и это, катехизирует их. Да. Там какие-то эти знания им рассказывает, там о том, о сём, о том. Вот. И так вот все 12 этих подъемов, он их разные темы катехизации давал. Конечно же, он все это внутренне их разрушал. Вот. Такая ошибка. Неправильная. Ну и в итоге они, конечно, когда поднялись наверх, они такие говорливые, потому что пока батюшка говорит, они не могли говорить, и тут батюшка наконец все свое сказал, видимо, что ли. Вот они вдруг все зашумели, заговорили. Как раз там, где надо было как раз молчать. Ну, правда, потом они уже в конце к нам присоединившись, где мы уже завершали, где наступила вот эта тишина, они тоже там затихли. То есть настолько вот благословение Матери Божией было сильное, что даже эту пёструю толпу и всё привело в тишину.
А так больше вот я лично не видел там, кто читал. Так просто ходят, прогуливаются с детьми, там ползают, лазят, играют. Ну, это просто туристы. Вот. Ну, вот кому нужно, вот Матерь Божия дает всё, что надо. Вот. После этого мы пошли в монастырь Новый Афон. Это большущий там храм. Так мы попали там в большой такой храм. Вот. Тоже старый храм того века, начала того века. Вот. Его построил, видимо, Николай II. Заложил его Александр III. Это отец. Ну там все написано об этом. И это уже завершил Николай II. Вот. И там мы посидели, там в центре лавочки стоят, как в Греции. Сидели, а сбоку, в соседнем, там три предела, центральный, и два в одном левом пределе шла служба, как раз когда мы пришли, было 600 салами. Но на фоне вот этой всей говорливых туристов, эта служба, она так, как будто там какой-то молебен читается, никто не знает. Но мы подошли, сели, вот, а там еще служба шла. Вот. Ну так вот тоже сидели, молились, посмотрели на крест.
Конечно, сам монастырь величественный очень. Да. Во-первых, со всех сторон виден, мы еще виден. Вот. Мы еще когда первый раз приезжали мимо него, то мы задолго до приближения к нему мы его видели, купола блестящие. Да. Потом, равно как и со стороны Сухума, ехали к нему 20 километров. Мы почти от самого Сухума мы уже видели Афон. Вот. 20 километров видно. Ну, он еще немножко выше уровня моря. Вот. Поэтому блестит. Сам в него входишь, он очень большой. Храм такой большой. Вот, внутри большой. Поэтому, конечно. И я вспоминаю, что вот помните, я постоянно рассказывал о том, что там, когда начались гонения в советское время, то монахов там было около 500, я так знаю. Но когда их известили о том, что через 3 дня их там всех арестуют, да, то значительная часть монахов разбежались. Но 100 человек остались. Вот этих 100 человек арестовали, вот, и потом вели вниз. Ну вот есть такой рассказ, как раз это, журнал этого нового Афонского монастыря, нынешнего. В этом журнале рассказ одного сохранившегося случайным образом из этих всех 100 человек одного монаха. Он-то и потом рассказал, как это все произошло. Ну и как он попал в итоге в тюрьму, в камеру, где их 20 человек заключили, всех остальных тоже по разным камерам посадили, по 20 человек. И каждую 12 ночи, каждую ночь приходил, ну они так в коридоре слышали, идут шаги, трое, значит, затем гремят ключи в замке железной двери, вот, потом дверь открывается, выходит из этих троих один с протоколом и объявляет три имени, три фамилии имени. Вот. И те, значит, следуйте за нами. Те прощаются со всеми остальными, выходят, идут за ними по коридору, шаги их смолкают, проходит какое-то время, раздается первый выстрел, второй выстрел, третий выстрел. Ну, они там хором трижды. Вот. И в итоге так вот расстреливали их каждый день. И он описывает, с каким напряжением все сидели, монахи, они уже по много лет в монастыре, до еще того времени, вроде бы, казалось. Многие из них с детства в церковной среде родились, живут. Однако вот это вот приближение шагов, вообще приближение самих этих 12 часов, они все напрягались внутренне. То есть, я когда это все это описание читал, я сначала недоумевал, потом начал как-то разуметь, что насколько все-таки наше естество сильное. Но это же животный страх, это же кто он по отношению к падшему человеку-то? Что он делает с нами? Животный страх – это? Закрепитель характера. Пока ты имеешь животный страх, то черты характера, которые тебе свойственны, дурные черты характера, они все по тебе будут. Ты с ними не справишься. Животный страх удерживает этот твой дурной характер или худой характер, не пуская благодать. Почему он удерживает? Он благодать не пускает. Не пускает благодать к твоему характеру, то есть к твоему падшему естеству. Поэтому он закрепитель. И поэтому, конечно же, вот отойти от животного страха и в конечном итоге постепенно перейти к страху Божьему, вот, задача вообще церковной жизни. Ну, по нашим временам получается, что это очень сложно, и почти никто ни к этому не приходит. Ну ладно, по нашим временам. Оказалось, что вот эти вот монахи Нового Афона, так, 100 лет назад, они тоже оказались все схваченными животным страхом. И вот он, оставшийся в живых, вот он описывает этот животный страх, особенно говорит, когда начинали лязгать эти ключи в замке, бренчать вся эта связка ключей. Вот. Он пишет там, что какая-то такая тишина вдруг в камере наступала. То есть, очевидно, это тишина такого некоторого. Ну, неизбежности, что ли, вот как это сказать. Вот. То, что никто не знает, кого сейчас возьмут.
Безысходность.
Безысходности, вот, да. Тишина безысходности. И она такая, ну, такая какая-то вот липкая, такая какая-то внутренне опустошающая.
Вот, мерзопакость.
По, да, по описанию вот этого монаха, вот, да, конечно. Он очень, ну, уже задним числом описывает все, он, конечно, горюет, что они вот такие. И при этом тогда он пишет, что только один среди нас, и вот там дальше он пишет про одного архимандрита, один только среди нас, он не имел этого животного страха. Он совершенно свободно, спокойно продолжал делать свое дело. Он там что-то всем ремонтировал обувь, что ли, что-то такое. Сам он имел хорошие лайковые сапоги. Вот. А другим вот ремонтировал эту обувь. Ну, чего, для чего ремонтировал? Ну, говорит, ну, хотя бы еще сутки ты в них походишь, поживешь. Вот, да. И как-то он своим молитвенным настроением, своей такой тишиной как-то умерял, успокаивал их. Но вот когда наступали это 12 ночи, то и его присутствие тоже никак не влияло на всех остальных. Они невольно схватывались этим страхом. А вот он нет, не схватился. И вот когда уже пришло время, выкрикнули его имя, вот, он спокойно отложил этот то ремонт какой-то очередной, там, то ли обувь, то ли еще чего-то, поднялся, аккуратно снял с себя эти лайковые сапоги, вот, и прямо уже подойдя к дверям, повернулся ко всей братье оставшейся и предложил эти сапоги одному из братьев. Тебе еще на два дня хотя бы пригодится походить. Возьми. Вот. Сам очень спокойно, мирно благословился, братья, ну, теперь меня благословите и прощайте. Да. Повернулся и сказал, я готов. Вот это, конечно, удивительно. Но удивительно, что это один из ста таков. То есть я еще к тому, что насколько все-таки это серьезно нам идти в сторону страха Божьего, чтобы все-таки не остаться в этом страхе животных. Этот страх животных очень много повреждает при подходе твоей к смерти. Он тебя удерживает во всех твоих страстях, грехах, и ты в итоге уйдешь в ту жизнь не очищенный. Животный страх не дает этой очистки, вот беда. Только страх Божий уже позволяет благодати подготовить тебя к переходу в жизнь, не в муку, а в жизнь. Вот. Выйти из этой смерти, то есть здесь у нас мы в смерти греховной. Вот. Должны войти потом после физической смерти сразу войти в жизнь. Но можно войти сразу в муку. И вот как все делать, чтобы животный страх сохранялся, а через него сохранялись бы все устойчивые навыки, а значит за ними устойчивые страстные состояния человека, то есть падшее естество, чтобы оно не тронуто было бы благодатью. Вот. Это то, о чем святитель Игнатий Брянчанинов так скорбел, что народ не занимается с преодолением своего падшего естества. Вот. И даже с горем плакал в письмах своих, что вот не слышат даже вообще люди. Ладно там миряне, монахи не слышат. Ладно там вообще монахи, его целый, он же епископом епархии был. Но его собственные монастыря монахи не слышат говорить. Никто не поворачивается в эту сторону, чтобы еще и с падшим естеством как-то борьбу иметь, брань иметь. Ну вот, поэтому, конечно, все это очень серьезно. Но с этими мыслями я ходил по этому вот Новоафонскому монастырю, совершенно пустому, никого там нету, монашества еще.
Ну, для нас просто это получается посещение этого монастыря, это посещение вот этого большого пустого храма. Там, конечно, есть намоленность все так, чтобы вот
войти в
уклад какой-то, да, побыть там, этого нет. Вот. После этого мы еще побывали еще у одного святого. Это Симон Канонит, апостол. Это удивительно. Ну, история у него, во-первых, удивительна. Это жених, который решил вот, жениться, вот, но к нему на брак пришел Христос со своей матерью. И матерь сказала ему, не ему вина. И тогда он сказал, то есть, что тебе, ну не пришел на время, а матерь наша, Божья Матерь, ведь она... Даже вина для нас просят, понимаете? И это самое, настояла и сказала, сделайте все, что он скажет. И он сказал, налейте в кувшин воду. И там почерпнули, оказалось вино. И вот этот жених, вот это все узнав, он стал апостолом. Представляете? Симон Канонит, который чудо в Канах совершил, это, конечно... Его на фотографии, это на иконе, такой в какой-то красивой рубахе тоже пишут. Вот, и вот мы поднимались к нему в пещеру. Вот, ну, тоже там и такое древнее все, скалы, все там, это, подниматься долго. Пожилым людям тяжело. Вот.
Горный ручей там.
Над морем хорошо тоже поднимается.
Ну да. То есть кто...
Как легко было подниматься.
Еле, сам Симон помогает.
Да.
Да. Как это рассказать, не знаю. зашли мы в пещеру, там, там читали это акафист по очереди, все вчетвером читали акафист, а там такой хранитель этого места, какой-то, похоже, грузин такой. Он наизусть знает этот акафист. Он. Мы читаем, а он повторяет внутри, или вперед идет, когда вот это, да, молчит.
А мы чуть-чуть, мотанием он все.
Да, чуть-чуть мы ошибку сделаем, он резко слово прям.
Поправляет.
Вот Надя с ним знакома.
Вообще. Можно еще немножко про эту пещеру? Там вы рассказывали, что он-то там скрывался в горах.
Он кто?
Симон Канонир. Когда там гонения пошли, он там скрывался, молился. А его все равно хотели поймать. Вот. А жил он вот в этой пещере, где вот, вот это вот местечко. И это ж потом сделали там подъем такой, лесенка, вход. А он залезал туда как-то через дырку, которую видели там батюшка?
Сверху.
Сверху, да. Вот там такая дырка. Как вот залезал, наверное, как-то на веревке там. Удивительно, удивляешься, как люди вообще жили. И он туда на веревку, через веревку, наверное, залезал или в пещеру в эту. И там он жил.
То есть подняться, вот, ну еще по горе еще ладно, там как-то худо-бедно добираешься, поднимаешься, там крутая гора. Но когда уже подходишь к основанию этой пещеры, чтобы залезть на вершинку этой пещеры и там в дырку эту спуститься, то вот тут вот об этом надо будет как-то, там вообще возможно было это делать. Но вот делал как-то Симон.
Ну да, его вот поймали, когда его нашли, поймали, тащили его.
Через эту дырку его вытащили?
Да, вытащили, притащили. Ну, видно, докуда дотащили, и вот вместе там... А вы были на этом месте, да, где его усекли? Ему там усекли голову, вот. И там, я как поняла, потом источник там вот пошел, там вода идет. И там вот эти камни, они... вот, ну, как будто вот там вся вообще эта речка, и вот это место особенно, где его усекли голову, оно... Вот эти вот какие-то красные вот такие проявления...
Кристалл.
Кристаллики. Ну, какой-то такой вот, как пигменты, что не знаю, как вот на породе. Да, вот этот камень мы привезли. Притом, когда вот в этом месте, где его усекли, там сочится вода, и вот эти, они мокрые камни. Смотришь, как будто они вот прям вот кровью обогрены все. Там вот это такое чувство у меня очень такое охватило, что это действительно кровь. У меня такое было чувство, что это действительно кровь его вот святая. Вот, ну, а в то место там же сейчас все оградили поверху, да? И там-то туда, раньше там можно было и купаться. Сейчас там как-то вообще перегородили всю эту воду, что она там не идет.
Она обходит теперь сразу и уходит в другом месте. Ну и дальше идет уже в русле своего ручья, но это место, где было усекновение, вот там оно теперь сухое.
И там даже не сочится?
Ничего нету.
Да. Там внизу ручей прям кишел. Прямо под нами. Он крест там стоит, а под мусиком.
Где-то тогда еще год три назад она сочилась, там вода, вот как-то искал. И там вообще сейчас люди, получается, сюда доступа не имеют. Мы там и то как-то пробрались как-то, ну как, нарушители всякого порядка. А экскурсоводы водят, просто показывают это место вот как-то вот так вот. Ну вот там вот. Ну там очень чувствуется, в этих местах очень чувствуется какая-то святость, благодать. Неповторимые, да, места. А еще были мы, не знаю, когда вы были, на месте усекновения семи дев, да, Антон?
Да.
Не были вы там?
Нет.
Это за лыхный.
Вот там он такой лыхный храм, без этих, без света. Паникодила огромная со свечами. Вот там были на литургии, а потом нас повел вот там у нас. Еще один мужчина, Андрей тогда нас водил, он говорит, это место мало кто знает, и там в горах были девы, православные христианки они были. И их турки там их усекли, там их. И там просто из скалы такой поток огромный, вот воды идет. Очень холодная вода. Вот когда еще были, там окунулись. И, знаете, так удивительно, все ушли, там что-то, братья ушли отдельно купаться, сестры ушли что-то собирать орехи. А я сижу, и там, знаете, прям вот херувимское у меня прям звучит внутри меня и звучит. Звучит и звучит удивительно. Ну, просто такого, ну, такое нечасто бывает в жизни, чтобы вот, ну, какое-то настроение именно от места, от святого было. Поэтому вот такая
понятность.
Потом мы еще успели заехать после этого всего на... мы еще шли обратно, мы пели, мы какие-то песнопения пели, тоже была вот, как Надя говорит, радость, когда батюшка запел, мы Божьей Матери пели. Еще тоже хочу поделиться мыслями, то что на таком маленьком участке Абхазии, такие великие святыни, как Новый Афон, Иверская Божья Матерь, да, потом, возможно, оттуда пустили на Афон, да, эту икону, неизвестно, может, скорее всего. Потом это апостол Симон, потом Иоанн Златоуст и Иоанн Перетеч. Вот, ну это куда выше. Да, самые такие центральные святые, вот, апостолы, вот. И они, вот, Иоанн Златоуст закончил именно в Абхазии свою жизнь. Мы потом побывали еще в Златоуст. Потом это Симон закончил там тоже свою жизнь. И Иоанн Претеча, свое третье обретение его главы было найдено именно тоже там. Вот. Как-то это именно таким святыней было отмечено вот это место. И оно действительно дышит благодатью. И там люди не скоры на зло. Вот. Они очень эмоциональны, но они очень открытые. Видимо, все-таки вот эта благодать очень сильно действует. И не зря, наверное, все-таки вот. Не то, что не зря, а по какой причине враг не любит это место и бомбили всю Абхазию. Кстати, нам на протяжении всех наших этих 12 дней рассказывали о войне в Абхазии. Маргарита рассказывала, как она с детьми там сидит на 5-м этаже. Дети выбежали на балкон, она слышит дзынь-дзынь-дзынь по балкону, как пули. Они быстро марш домой. Домой зашли, в общем. В итоге это там... Грызня начинается там, то все. Они же там без электричества, без воды в этих высотках. Начинают, занимают там одни, другие квартиры, там жгут это, окна, то есть ну, печки, буржуйки. То есть там же страшное дело было. С детьми все это. Кто-то ушел, кто-то остался. В итоге вот она воспитала этих детей вот в таком. Вот. Тоже Костя, вот, к которому мы потом приехали, тоже рассказывал. То есть я, говорит, жену отправил домой, в Грецию, он сам грек, приехал сюда и не смог, он хотел родителей увезти, и не смог. И там уже все, они были в оцеплении. И вот он там с родителями остался. И вот они бежали, говорит, кто-то из нас спросил, как там?
В лесу.
Да как там? Как я вам расскажу? Причем он рассказывает, кажется, ну ничего вроде бы, не знаю. А на самом деле, что в этой душе? Как я вам расскажу? Мы бежали в лесу, а там вот батюшка рассказывает, все царапает, вот это вот, все вот колючки. Все в крови вот так там. Мы выходили голые оттуда. К нас, это наши же, не наши, а там грузины и абхазцы. Там вот, вы куда? Вы кто такие? Мы от грузин, там же бомбят, там это, ну ладно, ну идите там. То есть надо доказывать еще, то есть, что это... Там было страшно, как дело. Ели там как вообще. Это вот народ пережил.
То есть и память о войне сейчас очень живая.
Да.
Практически все, с кем мы встречались, вольно или невольно, все равно говорили о войне. И второе, это обстановка это военного времени до сих пор еще остается, потому что время от времени едешь, и какая-нибудь пятиэтажка стоит. В таком состоянии, как у нас в Ленинградске, это вот дом Павлова, там да. Еще остались, сохранились после бомбежки, не стали восстанавливать дома, да? Также вот в таком же виде, без крыш, все провалено, обвалено, одни только стены, голые, пустые окна. Такие еще здания остаются пока. Вот, еще их не смогли пока отремонтировать. Вот. Там огромный олимпийский центр, где обучались олимпийские спортсмены, там девятиэтажное здание. Тоже все стоит разбомбленное такое, растащенное. В общем, следы войны еще продолжают оставаться, еще, наверное, не скоро все это ликвидируется до конца. А уж из памяти народной, наверное, не только со смертью этого поколения только она уйдет. Так. И так со стороны, когда слушаешь, ну я-то не видел, не был так близко. Вот. Просто слышал, знал матушку Манеев, она же оттуда бежала как раз в этот момент, куда там война началась, она с каким-то чудом ее запихнули в поезд. А так еще и в поезд попасть было невозможно. Вот. И она рассказывала. Но вот когда это воочию сам увидишь, это, и потом услышишь эти рассказы с болью рассказываемые. Причем они докуда-то рассказывают, а дальше они не могут рассказывать, они останавливаются. И что-то, которое невозможно рассказать. И это, конечно, поражает, что два народа резались между собой. Это грузины и абхазцы. Причем у грузин стояла задача уничтожить весь абхазский народ. Ну что это такое? Как это так? Два православных народа, причем древние православные. И вдруг такое... каким-то таким ужасным ожесточением вообще. Грузины, которые там действовали, да, хуже, чем эти ваххабиты, которые чеченцы. Такой же вот какой-то. Останилась какая-то. Много людей погубили, очень много. Ладно, там военные, а то уже мирное население же резали. Вот. Накрывали там целые... Целый ряд этих поселков сейчас просто с лица земли, их нету. В горах там большие поселки, по 3000, по 5000 жителей было. Все снесли бомбами. Благо там эти люди в горы убежали, какая-то часть. А какая-то часть так и не убежала, осталась, погибли там. Так вот, есть дороги ведут куда-то. Ну, видно, что хорошие дороги были. А, вот асфальтированные. Сейчас они уже разбиваются, все. Вот, но они ведут никуда, там долины, даже остатков зданий ничего нету. Все разбито.
Кладбище.
Кладбище, да. Да.
Остатки садов, да, вот еще заметили. А? Остатки садов прям на саду.
Ну да, и сады все, да, стоят. Видно, что ну, там по рассказам вот Владимира Тимофеевича, там в горах был очень большой совхоз этих греков, которые когда-то от турецкой войны таким же образом бежали с Турции. И вот они сюда прибежали, здесь они основались в итоге не на побережье, а пошли от побережья уходили, потому что начались морловые болезни, там лихорадка, еще что-то такое. Они уходили от болезни, уходили в город. Я все спрашивал, почему они в город-то пошли? Как можно? Легче же там на побережье все-таки устроиться свое, тем более беженцы, ничего с собой нету, как устраиваться? Легче же на побережье. Но легче-то легче, но от болезни куда убежать? Куда там спрячешься? Вот они уходили от болезни. И уходили все выше и выше в горы. Вот в средней части гор вот, устроено было несколько больших поселков греческих. Один из них был совхоз, который был совхозом-миллионером. Представляете? И вот от этих всех этих вот совхозов ничего не осталось. Ни одного жителя. Дороги только одни ведут сюда, и то все поразбиты, уже размыты. Так некое упражнение, испытания для Алексея были. Ну, конечно, да.
Ну, я к тому, что вот как-то это место такое особое, и скорби, и страдания люди там переживают, но там большие святыни тоже. Вот. И мы там, наверное, пятую часть только, наверное, этой святой, а то не пятую часть увидели. Вот. Такие тоже то, что в этом в апостоле Симоне сочетается две противоположные святости. Это апостольство и отшельничество. Интересно. Он апостол, он же отшельник, он же в горах там был. Ну, язычники его убили, потому что что-то.
То есть, видимо, он благословил отшельничество в Абхазии.
Да, именно в Абхазии. Иоанн Златоуст уже тоже начал с отшельничества. И потом его Господь призывал к учению, из пустыни вышел. Вот Иоанн Третича прожил всю жизнь в пустыне. Вот такое.
Третий обретение главы тоже было там. Почему это такой, где Симон Канонит, Иоанн Третич, Иоанн Златоуст? Это очень небольшой участок гор. Ну, где-то расстояние между ними сколько там? Километров 10,
может?
15. То есть в каком, представьте себе, 15-километровый радиус, вот в этом радиусе скопление таких вот святынь больших. Хотя при этом Кавказ-то вон какой протяженный, огромный.
Тоже, когда я были у Иоанна Златоуста, я сразу перешагнул на следующий день. Это тоже такое место удивительное. Там бурная река такая, полноводная, горная. И я такую реку там именно увидел. Это большая она, так где-то поменьше. Но она была какая-то мутная. Видимо, это Владимир Тимофеевич сказал, что дождь в горах прошел, и здесь вот она сейчас грязь не идет. А в самой, в обители, там тоже монастырь. Ну, вот там монахи я видел, монахи. И рака стоит, каменная, выдолбленная рака. Это там, где, видимо, лежало тело Иоанна Златоуста.
Не рака, это гробница.
Гробница.
Не гроб, да.
Гроб. Где его...
Каменный гроб.
Ну, тоже особое ощущение. И, если есть вера и такая ревность, можно побыть там и дает... Он за то вот какие-то ответы и умиротворение, и надежды, в общем. То есть может кто прийти помолиться. Ну и хорошо оформленный храм там. Вот. Там побыли, ну самое главное было то, что мы были вот на месте, где столько дней Иоанн Златоуст в сопровождении воинов шел, оклеветанный вот этой царицей там, да, и не дошел, он там умер. То есть его везли в город Сухуми, по-моему. И не дошли. И он там умер, вот. То есть вот этот. Столько вся церковь им живет, да, даже мусульмане его знают. То есть в этом в Софии рассказывают там, что вот он там а он так вот просто воинами был отправлен тут, и тут он сгноили его, как говоря. И он все время писал, вот батюшка постоянно вспоминает, дочери духовной Олимпиаде письма, которые сейчас вот опубликованы. Вот. Ну там само вот эта вот память его, она тоже как-то раскрывает сердце вот тоже. Там побыли. Потом мы поехали на источник. Вот, и на источнике Иоанна Златоуста искупались. Вода бодрая, такая хорошая. После этого. Да, но
там возле Каман, батюшка, источник, мучеек и Василиска.
Это как река Курей, ну, часть речки.
Да? Из скалы?
Она из скалы выходит?
Это Василиска.
Ну, вот, значит...
А вверху там не было.
Ну, там вот не было. Мы искупались, тоже помолились, поплавали, пошли дальше.
Еще здесь какой-то момент такой постоянный, это вот наше путешествие. Ну, сопровождалось благословением Божьим, потому что, я уже говорил, что дожди, все время шли дожди. Вот. Но они шли именно тогда, когда нам никуда не надо было идти. И они шли именно столько, сколько нам надо было здесь побыть, еще дождь даже в некоторых местах чуть-чуть нас задерживал. Еще побудьте, еще поговорите, пообщайтесь, а потом пойдете. Вот это вот первое. Причем настолько ясно. Поначалу-то я не понял этого, а когда это начало все совпадать, то видно, как это благословение идет. Вот. А второе еще, это, конечно, благословение постоянно ограждало нас от каких-то таких вот шумных, злачных общений, мест и всего такого. Вот. В том числе, вот, допустим, ну это ярко было на этом как раз в этой источнике, там тоже к Яну Златоусту тоже все время автобусы, и к этому источнику все время идут, едут автобусы купаться. А на крещение Господне зимой говорят, что туда приезжают от 3 до 5 тысяч народу. Вот. И все в этот источник. А он там небольшой, в общем-то, это, ну, сама речка-то такая широкая, достаточно горная река. А тут она немножко разливается, и вот эта вот разливающаяся ширь, ну вот, может быть, от стола до стола. Вот такая вот небольшая ширь. Как они там эти 5 тысяч народ успевают окунуться. Ну, в общем, вот много этих самых людей. А тут вот мы когда подъехали, да, там уже люди купаются. Но оказалось, что мы подъехали к моменту, когда они уже выходят из воды. Выходят, одеваются, уходят. На наших глазах они тут сели в автобус и укатили. И наступило безлюдие. То есть вот это благословение Божие, оно как нас оградило от этих людей. И мы в этом безлюдии искупались. Только начали, вышли из воды, обтираемся, смотрим, люди появились. Вот. Следующий автобус подъехал. Но мы уже в это время уже начали одеваться. Вот, оделись. Уже при них оделись, на начальных. Вот. И вот этого шума, гвалта, который они там потом, ну, с воплями, с весь, ай, ой, там вот так же они купаются. Да. Вот. Ну вот это мы как-то были от этого ограждены. Вот. Меня это все время удивляло, вот как бережно вот отводил нас Господь шумных людей. Вот когда у Юры мы были тоже, от Владимира, когда возвращались уже назад, мы у Юры опять заночевали, поднялись, а там вот эти вот генерал с депутатом. Вот. Ну, думаем, ну, вот теперь нам еще шум такой. Причем генерал с депутатом с собой завезли ящик водки. Вот. И когда мы уже туда поднялись, то и Юр был уже подвыпивший, и эти генералы с депутатом были уже подвыпившие. Вот. Я говорю, ну вот, лиха беда. Господи помилуй. Вот. А тем не менее, вот и от них тоже Господь отвел. Вот. Они как-то там у себя скрылись, потом как-то стали стесняться к нам подходить. Потом, когда даже подошли, они чуть-чуть побыли, говорят, нет, мы не будем там ни к столу, ни к чему. Вот. Вы уж тут будете, а мы пойдем туда.
За медведем пошли. А Юра сказала, пока не ящик не выбит, никакого медведя не будет.
Ну, в общем, вот это тоже было какое-то такое охранение, вот, благословение, которое охраняло вот эту нашу тишину пребывания в горах.
Ну, это еще ты же сам Юра, Георгий, да, он тоже, у него есть особая статья, это вот монашествующие отшельники, церковные батюшки, там, священники, и он это четко разделяет, и вообще, вот здесь, я здесь поднимаю только монахов, говорит. Только вот отшельник. А там внизу, там вот это,
миллион,
пожалуйста, да, все остальное. И я не в том плане, что он это нас там пощел, а в его душе есть такое правильное устроение. Не то, что правильное, какое-то даже будет слышание какой-то святости, да, вот это. Потому что он сам приближен как-то к этому и служит ему этому всему.
И вот это благословение охраняло нас даже когда вот, ну, отец Василий Костриков, он, когда после отца Гавриила мы к отцу Василию приехали, он нас сразу повел в один горячий источник вечером, потом утром в другой горячий источник. И вот на этих горячих источниках как-то, ну, мы были так как-то ограждены, что никто к нам не подходил. Там народ, естественно, был, все окупались, это, но как будто бы они нас не видели. Пришли три в подрясниках, один вот Алексей вроде бы цивильным, да, но тем не менее борода, все. Так. И вообще никто не обращает на нас внимания. Тоже тут. А когда уже на пляж начали, пошли купаться уже в море, да, то там и в первый, и второй раз все очистилось, никого нету. Те, которые второй раз мы когда пришли, там кто-то еще купался, там несколько машин. Вот. Но мы вышли, они спокойно собрались, ушли, оказывается, мы пришли к моменту, когда им надо было уходить. И за нами, когда мы уходим, за нами раз, и уже опять народ. А пока мы там, тишина. Вот это меня, конечно, тоже очень поражало. И благодарность такая была, что Господь так вот нас провел по всему, по всем святыням, в святости, в тишине, в святой тишине. Не давая этих искушений.
Значит. Это ангел водил вас.
Вот ангел, да, конечно, да. И в итоге чем завершилось? Когда мы приехали уже уже назад едем, уже все, мы закончили полностью, все расстались с Владимиром Тимофеевичем и поехали. Уже в Сочи едем, а от Сочи нас, про Сочи нам отец Василий говорил, что вы приехали в Абхазию, а Сочи это не Абхазия. Он говорит, что вы там в Сочи нашли? Я ему, Василий, говорю, мне хотелось бы еще по всему побережью проехать и там зайти в храмы, монастыри какие там есть. Он говорит, какие батюшка монастыри? Никаких монастырей в Сочи быть не может. И никаких храмов там зайти невозможно. Это злачные места. Вы что? Что вы там будете делать? Но у меня-то намерение было, я почему-то про эти злачности вообще как-то не думал. Я думал про святыни побережья. Ну, думаю, и это у меня мысль так и засела. Вот. Ну, и поэтому, хоть я отец Василий говорил, что не надо, про Сочи не думать. И правда, вот как-то Господь так сделал, что мы практически все, что планировалось, дни, какие планировались на движение по побережью вдоль Сочи, они все остались в Абхазии. В итоге мы в Абхазии все побывали, и вот уже все закончили, завершили, с Владимиром Тимофеевичем расстались и поехали. Теперь наша задача была только лишь, в Сочи немножко вернуть, мне хотелось просто эти олимпийские комплексы глянуть хотя бы глазом. Ну, а в итоге, мимо всего этого, мы ни один комплекс так и не посмотрели, мимо всего этого нас провело маленькое искушение. Да, маленькое искушение еще там добавило до завершения некоторого. И потом вдруг нам этот священник в храме, центральный храм Архангела Михаила в Сочи, я к нему подхожу, говорю, где бы нам переночевать? Нам надо переночевать, потому что уже вечер. Он говорит, а я даже не знаю, где вам переночевать-то. Я говорю, хоть какой-то храм, монастырь, может быть, просто кто сдает, вот да. Он говорит, как-то и мнется, вот да. И в то же время видно, что хочет помочь, вот да. А потом вдруг говорит, знаете, есть только отец Лев, вот. Не знаю, примет он вас или нет. Я еще не понимаю, о каком идет речь. Я думаю, что это на стадии какой-нибудь еще один храм, что ли, есть в Сочи. Не знаю. Но есть какой-то отец Лев. Я не знаю. Может быть, тогда позвоните ему. Да. Если он вас примет, то хорошо. А так вообще, может, и не понять. Могут у него люди быть. Или все занято. Я говорю, у меня телефона нету. А он молчит. Не дает, нет, не говорит, я вам дам. У меня, говорит, телефона нету. Вот, а он, молчит. Да. Я говорю, может быть, вы дадите телефон? Дам. В итоге он продиктовал, я позвонил. Вот. А отец Лев не откликнулся. Видимо, было это днем, он, видимо, отдыхал. И потом уже спустя где-то час я еще раз позвонил. Отец Лев сонным голосом отвечает мне. Вот. Я говорю, батюшка, мы тут вот из Волгограда, в Сочи, нам бы где-то переночевать. Он так подумал, говорит, хорошо, приезжайте. Вот,
так. Вы сказали, послужить, один на службу приезжать.
На службе побыть, да, и потом переночевать, да. Вот. Приезжайте. Вот. И оказалось, это был монастырь. Вот. Монастырь в горах. От Сочи надо выехать до Дагомыса, там где-то 20 минут езды от Сочи. Потом от Дагомыса еще 20 сколько, километров там надо подниматься в горы.
26
километров подниматься в горы. По великолепной евроуровневой дороге. Прямо вообще. Мы такой дороги, я только в Германии такие дороги видел. Вот. А тут мы, то, это же Сочи, к Сочи, для Сочи сделали для Олимпиады очень хорошие дороги там все. Но та, которая пошла в горы дорога, такой дороги там нигде в окрестностях нету. Супер дорога. Я это Алексею говорю, похоже, что мы едем в дачу Путина. Потому что по-другому ничем не объяснить такую дорогу. Я это знаю, подмосковные там дачи Хрущевская, Брежневская. Вот, поэтому знаю, как эти дороги именно по этим подмосковным дачам, вот, правительственным. И тут я сразу подумал, что это, скорее всего, Путин. И оказалось, да, действительно, путинская дача. Да. И вот там, значит, мы поднялись наверх, уже 22 километра, дорога дает развилку, и поехала одна к путинской даче, а другая к монастырь. Вот. И что поразительно, опять же, я хочу к тому, что благословение Божие все время как-то было с нами. И вот завершилась поездка практически, да, уже все, молитвенная была такая.
Ничего уже не ожидаем.
Да. Встреча со святынями тоже все завершилось вот для нас. И утром, ну вечером служба, там мы переночевали утром, это литургия, и после литургии мне батюшка говорит, ну а сейчас это вы можете пока мы тут будем исповедовать, то все, вот это еще 40 минут, идите погуляйте пока, потом еще будет молебен, потом придете на трапезу, мне говорит. Ну я-то уже причастился, поэтому все. Ну ладно, молебен. Но я сам думаю, что ну как, надо все-таки с ними со всеми побыть. Зачем мы сюда приехали? Не гулять же вот по тротуару, хоть и монастыря. Ну и остался на молебен. И молебен оказался благодарственный.
Да.
Это было настолько удивительно. Вот. Завершение Господь нам дал еще и послужить вместе с монахами. И там из Сочи все время поднимается много их там чад, прихожан на своих машинах. И вот мы отслужили еще за все это наше путешествие благодарственный молебен.
Можно сказать, что в интернете мы искали Владимир все эти, где нам остановиться. И нигде ничего не было места, ни монастыря не показывали, ничего вообще не
на картах нигде нету этого монастыря. В интернете не, это, Владимир Владимирович нигде не нашел этого монастыря. Вот. И люди ничего не знают про это. Ну, сочинские люди вообще там все злачные люди. Они, понятно, не могут знать. И отец Лев не сразу нам выдал монастырь. Тоже с некоторой тугой.
Что за монастырь?
Это крестовая пустынь. Монастырь называется Крестовая пустынь. Как раз воздвижник Креста Господня. Мы приехали туда
на
следующий день после праздника.
После
престольного праздника.
Там, кстати, наш Алексей Андреевич был, он оттуда сюда к нам пришел.
Он там 2 месяца жил.
На Карелу. А ведь потом еще Давид, армянин, тоже. Мы уже все, там, это, служба закончилась, покушали мы там, вот, батюшка книги дал. А эти монахи оказались, это же из монастыря этого, Тимошевского монастыря. Вот там икона, это не икона, там это фотографии вот этих старца Георгия, там фотографии настоящего настоятеля. Вот. Они оттуда там, ну многие оттуда. Вот. А потом мы все поехали, там еще источник был тоже удивительный, то есть там все рукодельное, все руками сделано, вот это, купальни там, ну вообще, ну это тоже рассказывать, это очень красиво все сделано, все четко, мужские руки там, везде вообще приложены. И ладно, мужики, там голова везде вложена. Там на маленьком участке этого монастыря все, ну так сделано хорошо.
С большой любовью.
С
вкусом большим.
Да. И там все всегда сытые. Вот,
переходят.
Богат. Да. Вот. Поэтому поехали. Это уже все, едем. И батюшка, надо где-то заночевать. Последнюю ночь, да. Мы поехали до... А, вот от Сочи до Джумбы, до Джубгы. Там вот самый сложный вот этот участок, о котором Алексей вот всегда потел, там вообще тяжело там было.
Дзигзаги.
Да, туда мы проехали 4 часа, это как слава, это ну, вообще хорошо, отец говорил, сказал, что... Обратно мы чуть, может, побольше ехали, да?
Ну, да.
проехали, и уже приезжаем к вечеру до Джубы, и там Васька выходит, а там какие-то злачные места, говорит, вот это нам и надо. Мне что-то тошнило, и выходить хотелось. Я смотрю, там у него, что-то он сел там где-то, какие-то армянины там рядом еще. И батюшка вышел, и Алексей вышел, что-то там сидят, что-то там под грибком, там долго разговаривают. А потом заходят, пойдем. А нас бесплатно в каком-то там этом отеле поселили. А что вам кушать надо? Да ничего не надо, хочу накормить вообще. Там мы переночевали, помолитесь за Давида Армянина. Вот, это его была гостиница, оказывается. Там мы переночевали, утром в 7 часов выехали.
Ну, то есть вечер уже, все уже закрывается. Там, правда, еще ларьки все горят светом. Там и сидят, этот хозяин гостиницы сам сидит, значит, вот. Или там, они, видимо, напарники. Но он один из хозяев этой гостиницы. Сидит с каким-то мужчиной и разговаривает там о чем-то, кофе пьет. Вот. Ну а машина прямо к ней подъехала и встала.
Место освободилось, я туда вернулся. Прямо напротив.
Я выхожу к нему и говорю, вот, вот, вы не подскажете, может быть, это самое, где-то нам переночевать надо, но так подешевле, чтобы как-то. Может, кто сдает, может, где какая есть комната в какой-нибудь дешевой очень гостинице. Сейчас погоди. Погодите, да. Вот. Оказался армянин, верующий, в общем, ходят они там в армянскую церковь тоже. Вот. Ну, редко, но все-таки сейчас. Вот. И потом, значит, вот, подождите, сейчас подъедем, поедем. Вот. Позвонил, вызвал там кого-то. И действительно, через некоторое время, буквально минут 10-15 прошло, вот, подъезжает машина. Он, значит, в нее, это, сам садится в эту машину, а я еще при этом его спрашиваю, а много это будет стоить, сколько это будет стоить? Ничего не будет стоить. Вот эти вот такое еще завершение благословения было. А еще при том, что у меня в кармане денег уже не было практически. Поэтому такой вот, после благодарственного молебна, вот еще плюс такое гостеприимство, обхвата, вернее, побережье было. Со стороны людей. Завершающий такой
образ. Не совсем злачные люди.
Не совсем злачные.
Да. Вином и медом торговал.
А еще мне, Васька, хочется вспомнить то событие, которое мы еще не рассказали.
Давай это сделаем завтра. Сегодня уже перебор.